Говорит радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Положение цыган в Восточной Европе. Улучшил ли цыганскую долю Европейский Союз? Почему детские театры в России находятся в упадке? И всю первую половину часа сегодня мы посвятим воспоминаниям о Борисе Ельцине.
Он защищал свободу, демократию и открытость. Он абсолютно верил, что Россия не может вернуться к коммунизму или, еще хуже, к воинственному национализму.
Первый президент России глазами американских политиков. У микрофона Ирина Лагунина. Архивная запись. Билл Клинтон говорит с журналистами в Вашингтоне на лужайке перед Белым домом 31 декабря 1999 года.
Его самым главным достижением был демонтаж коммунистической системы и создание живого демократического процесса в конституционных рамках страны. Тот факт, что премьер-министр Путин принимает сегодня обязанности главы государства в соответствии с Конституцией, последний пример достижения президента Ельцина.
Как описать жизнь человека, сложившего эпоху? Как оценить это расстояние, пройденное от наследия номер один президента Ельцина, крушения коммунистической системы и гимна свободе с танка у Белого дома в Москве, до наследия номер два того же президента Ельцина, его ставленника и преемника Владимира Путина, и сворачивания не только всех свобод, но и самых зачатков общественной дискуссии в России? Он оставил политический пост и тем самым открыл дорогу мемуарам. Среди тех, кто о нем написал, бывший президент США Билл Клинтон, его ближайший советник по российским делам Строп Телбот, нынешний американский министр обороны Роберт Гейтс, первый президент России в мемуарах американских политиков. Фигура Бориса Ельцина возникла в американо-советских отношениях в 1989 году. Роберт Гейтс был тогда заместителем Брэнда Скоукрофта, советника президента Джорджа Буша-старшего по национальной безопасности. Роберт Гейтс. Книга «Из тени».
Многие из нас думали, что надо попытаться установить контакты с реформаторами в России помимо Горбачева. Ельцин приехал в Соединенные Штаты с частными лекциями, и Конди Райс и я думали, что его надо, по крайней мере, принять в Белом доме. Президент и Брэнд Скоукрофт беспокоились, что Горбачев обидится, если мы окажем Ельцину формальный прием в овальном кабинете со всей официальной декорацией в виде прессы. Так что было решено, что Ельцин встретится со мной и Скоукрофтом в комнате Брэнда, а президент просто зайдет во время разговора. Поездка Ельцина в Соединенные Штаты в том сентябре отрицательно сказалась на его репутации. Он явно много пил, плохо справлялся с собой и с речью во время выступления в университете Джонса Хопкинса и держался в целом довольно по-хамски. Также он вел себя и в Белом доме 12 сентября. Его привезли в Белый дом с боковой улицы, где его не видела пресса. Ельцина встретила Конди Райс и провела через западное крыло к Белому дому. Войдя внутрь, он заортачился и отказался проходить вперед, пока ему не дадут обещания, что он точно встретится с президентом. После короткого и очень оживленного спора Конди Райс, молодая изящная женщина, подхватила его под локоть и практически потащила вверх по ступеням в комнату Скоукрофта. Ельцин начал с длинной и мучительно монотонной речи, содержащей 10 пунктов, как Соединенные Штаты могли бы помочь советской экономике. По мере того, как он бубнил, я заметил, что Брэнд становится все более и более сонным, и в конце концов он был потерян для нас всех. Он посапывал, а Борис Ельцин описывал, как надо управлять Советским Союзом. Однако его поведение резко изменилось, когда в комнату вошел президент. Ельцин, как хамелеон, поменял цвет. Он ожил, заговорил с энтузиазмом, его стало интересно слушать. Явно, с его точки зрения, пришел кто-то, с кем стоит разговаривать, кто-то, у кого на самом деле есть власть. Так что в течение минут 20 между Бушем и Ельцином состоялась хорошая дискуссия, дух которой не омрачило даже то, что президент США подчеркнул – он поддерживает Горбачева.
Год 1991. В России Ельцин становится лидером оппозиции, человеком, который, в отличие от Горбачева, готов был проводить не половинчатые реформы, а настоящие, противостоять любым попыткам вернуться к старой системе. Его наследие номер один, демонтаж советского социалистического строя, берет отсчет с августовского путча 1991 года. Мемуары Роберта Гейтса.
Казалось, что успех путча неизбежен, если принять во внимание, как развивались события в СССР в последнее время. Но к утру у нас в Вашингтоне появилось ощущение, что что-то не то, чего-то в московском путче не хватало. Почему по-прежнему работали телефоны и факсы и в Москву, и из Москвы? Почему почти не изменилась рутинная жизнь? Почему не была арестована демократическая оппозиция ни в Москве, ни по стране? Как этот новый режим допустил, что оппозиция забаррикадировалась в здании парламента, и туда свободно проходили люди? У нас появилась мысль, что, может быть, организаторы путча не смогли собрать все свои силы, и ситуацию еще можно как-то спасти. Утром, когда президентский самолет уже направился в Вашингтон, я получил письмо от Ельцина президенту Бушу. Ельцин был за баррикадами в здании парламента, заявлял о своей решимости сопротивляться и призывал президента Буша поддержать сопротивление путчу. Это было сильное письмо, и я позвонил на борт номер один Скоукрофту, чтобы зачитать его. После совещания с президентом Скоукрофт вышел к журналистам в салоне самолета и сделал намного более жесткое заявление, нежели то, с каким выступил президент Буш утром, когда у нас еще не было полной информации о происходящем в Москве. На следующее утро, когда противостояние вокруг здания парламента усилилось, Буш попытался позвонить Горбачеву, но не дозвонился. Тогда он решил позвонить Ельцину в парламентское здание, хотя все мы скептически предупреждали, что ему это не удастся. К нашему изумлению, его тут же соединили. Организаторы путча даже не отключили телефонные линии в здании парламента. Звонок Буша был большой поддержкой и для Ельцина, и для остальных людей у парламента. А единогласное и категоричное осуждение путча со стороны западных лидеров, несомненно, помогло оппозиции. Оно и морально поддержало ее, и заставило организаторов путча засомневаться в своих действиях.
Когда в 99-м году Ельцин объявит о своей отставке, президент Билл Клинтон скажет:
«Он мне нравился, потому что, мне кажется, он искренне не любил коммунизм. Он жил при нем, он видел его, и он верил, что демократическая система лучше. По-моему, это и составляло основу его существа».
Год 1992. Первая из полутора десятков встреч, которые провели российские и американские президенты за 7 лет совместной работы во главе двух государств. Из книги Билла Клинтона «Моя жизнь».
18 июня я впервые встретился с Борисом Ельциным, который был в Вашингтоне для переговоров с президентом Бушем. Когда зарубежные лидеры посещают зарубежные страны, у них принято встречаться с лидерами политической оппозиции. Ельцин был вежлив и дружелюбен, но относился ко мне немного снисходительно. Я был его поклонником с тех пор, как он выступил с танка, противостоя попытке государственного переворота 10 месяцев назад. С другой стороны, он ясно предпочитал Буша и полагал, что президент будет переизбран. В конце разговора Ельцин сказал, что у меня хорошее будущее, даже если меня на этот раз и не изберут. Я же подумал, что он как раз тот человек, который и должен стоять во главе постсоветской России. После этой встречи я был убежден, что смогу с ним сотрудничать, если, конечно, мне удастся разочаровать его результатами президентских выборов США.
Самая спорная глава в истории Бориса Ельцина – расстрел парламента Белого дома в Москве в 93-м году из воспоминаний Билла Клинтона.
К воскресенью, 3 октября, конфликт между Ельциным и его реакционными оппонентами в парламенте перерос в сражение на улицах Москвы. Вооруженные группы с флагами, с серпом и молотом и портретами Сталина забрасывали гранатами телевизионный центр. Остальные лидеры-реформаторы в бывших коммунистических странах, включая президента Чехии Вацлава Гавела, выступили с заявлениями в поддержку Ельцина. И я поступил так же. Сказал журналистам, что ясно, насилие начали противники Ельцина. Ельцин сделал все возможное, чтобы избежать применения силы, и Соединенные Штаты поддержат его и его усилия провести свободные и справедливые выборы в парламент. На следующий день российские вооруженные силы обстреляли штаб парламента, пригрозили взять его штурмом и заставили лидеров восстания сдаться. С борта номер один по пути в Калифорнию я позвонил Ельцину, чтобы выразить поддержку.
Когда Ельцин уйдет в отставку, Билл Клинтон скажет:
«Он мне нравился, потому что он всегда говорил со мной прямо. Он всегда делал то, что обещал сделать. И всегда пытался сделать все, чтобы улучшить наши отношения, развивать демократию в России».
К говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Борис Ельцин в воспоминаниях и мемуарах американских политиков. Архитектором российской политики администрации Билла Клинтона по праву считается Строуб Телбот. В Государственном департаменте США он был сначала координатором по делам новых независимых государств, а затем заместителем госсекретаря. Профессиональный советолог и журналист, Телбот, пользуясь личной дружбой с президентом, зачастую действовал, минуя своих непосредственных начальников, госсекретаря Уоррена Кристофера и Мэдлен Олбрайт. У нас сохранилась архивная запись интервью со Строубом Телботом.
На бумаге, а под бумагой я имею в виду российскую конституцию и тонны книг о российской истории, президент в России — это пост с большими властными полномочиями, намного большими, чем у американского президента или любого другого президента в мире. Можно сравнить разве что с Узбекистаном или некоторыми другими странами, вышедшими из Советского Союза. Ельцин сам неоднозначно относился к своему посту. С одной стороны, ему нравилось быть отцом российской демократии. Но при всем этом, с другой стороны, сам он явно чувствовал себя царем. Он даже употреблял термин «царствовать», что означает, что «я не только командую, но я командую как властелин». Главенствующее положение президента в государстве дополняется российской политической культурой, в которой явно есть тенденция к авторитаризму. Я имею в виду, что народ сам не против авторитаризма, а Кремль ему этот авторитаризм дает. С другой стороны, российский президент, как это ни парадоксально звучит, намного слабее, чем наш, потому что существует практически в вакууме. Он не поддержан развитыми демократическими институтами, включая институт сдержек и противовесов и гражданское общество. А это не дает президенту в полной мере воспользоваться рычагами управления в обществе. Президент может царствовать, но он не может быть в той мере лидером, в какой он лидер в демократическом обществе.
1995 год. Саммит двух президентов в имении Рузвельта в Гайд-парке. Из книги Билла Клинтона «Моя жизнь».
На следующий день я вернулся в Хайд-парк на свою 9-ю встречу с Борисом Ельциным. Ельцин был болен. Дома он испытывал давление ультранационалистов из-за расширения НАТО и агрессивной роли, которую Соединенные Штаты сыграли в Боснии против боснийских сербов. Накануне он выступил в ООН с жесткой речью, предназначенной главным образом для домашнего потребления. Было видно, что он изможден. Чтобы успокоить его, я подвез его в Хайд-парк на своем вертолете, чтобы он мог увидеть красоту листвы вдоль реки Гудзон в этот неожиданно теплый осенний день. Когда мы прибыли, я повел его к переднему двору старого дома с захватывающим дух видом на реку, и мы немного побеседовали, сидя в тех же креслах, в которых сидели Рузвельт и Черчилль, когда британский премьер-министр приезжал во время Второй мировой войны. Потом я повел его в дом, чтобы показать ему бюст Рузвельта, выполненный русским скульптором, портрет неукротимой матери президента, сделанный братом этого скульптора, и написанную от руки записку, которую Рузвельт послал Сталину, уведомляя его, что дата высадки союзных войск в Европе установлена. Борис и я провели утро, говоря о его непредсказуемом политическом положении. Я напомнил ему, что сделал все, что мог, чтобы поддержать его, и хотя у нас были разногласия по поводу расширения НАТО, я постараюсь ему помочь. После обеда мы вернулись в дом, чтобы говорить о Боснии. Стороны конфликта собирались прибыть в Соединенные Штаты, чтобы провести, как мы все надеялись, окончательные переговоры, успех которых зависел и от многонациональных сил под руководством НАТО, и от участия российских войск, которые должны были убедить боснийских сербов, что и с ними тоже будут обращаться справедливо. Наконец Борис согласился направить войска, но он сказал, что они не могут находиться под командованием НАТО, хотя он был бы рад, если бы они служили под командованием американского генерала. Я согласился, при условии, что российские войска не будут вмешиваться в действия войск НАТО. Мне было жаль, что у Ельцина столько проблем дома. Да, он совершил немало ошибок, но, несмотря на многочисленные препятствия, он вел Россию в правильном направлении. Я все равно думал, что он победит на выборах.
Региональные проблемы вызывали наибольшие разногласия. Проще обстояло дело с наследием холодной войны, логикой ядерного паритета, определявшей годы разрядки с начала 70-х, с периода правления администрации Ричарда Никсона. И хотя сейчас стала вновь возникать тень той структуры двусторонних отношений, в 99-м Билл Клинтон мог на самом деле с удовольствием сказать:
Отношения между Соединенными Штатами и Россией в годы правления президента Ельцина принесли настоящую пользу обоим народам. Было демонтировано 5000 стратегических ядерных боеголовок. Наше ядерное оружие больше не нацелено друг на друга. Мы работали вместе над тем, чтобы уничтожить ядерное оружие в других государствах бывшего Советского Союза.
31 декабря 1999 года. Из книги Билла Клинтона «Моя жизнь».
Новый год принес потерю одного из моих старых партнеров. Борис Ельцин вышел в отставку. Его сменил Владимир Путин. Ельцин так никогда до конца и не восстановился после операции на сердце и верил, что Путин готов последовать за ним и работать круглые сутки, как того требует положение президента. Борис также знал, что если он даст России возможность увидеть Путина в работе, это повысит шансы победы его на ближайших выборах. Это было мудрое и хитрое решение, но я знал, что буду скучать по Ельцину. Несмотря на его проблемы со здоровьем и непредсказуемость, он был смелым руководителем, лидером, у которого было политическое видение. Мы доверяли друг другу и многого достигли вместе. В тот день, когда он вышел в отставку, мы минут 20 говорили по телефону. У меня сложилось ощущение, что он доволен своим решением. Он покинул должность так, как он жил и правил, в своей собственной, неповторимой манере.
Именно в тот день Клинтон вышел к журналистам, чтобы, вот так сразу получив новость об отставке, сказать то, о чем не раз думал, встречаясь со своим российским партнером.
У нас бывали споры, бывали столкновения. Порой мы резко не соглашались по вопросам национальных интересов наших стран. Но я думаю, что интересы россиян были исполнены тем, что у них был лидер, который считал, что именно их голос должен определять, кто управляет государством и каким должно быть будущее их страны.
Июнь 2000 года. 6 месяцев правления Владимира Путина. После встречи с новым президентом России Билл Клинтон отправился к Борису Ельцину. Из книги Строба Телбота «Специалист по России».
Ельцин встречал нас у входа. По обе стороны от него жена Наина и младшая дочь Татьяна Дьяченко. Когда автомобиль затормозил, Клинтон заметил, что у Ельцина отечное лицо болезненно-желтого оттенка. Он выглядел одеревенелым, стоящим как на подпорках. За 8 лет знакомства Клинтон и Ельцин не раз шутили по поводу того, насколько удобно иметь одинаковый рост в 1,83 м. Им было проще смотреть друг другу в глаза. Теперь Клинтону, рассмотревшему хозяина дачи через окно машины, показалось, что Ельцин как будто потерял пару сантиметров в росте с тех пор, как они виделись в последний раз 7 месяцев назад, когда Ельцин еще был президентом. После того, как Клинтон выбрался из машины, они с Ельциным обнялись и молча стояли так целую минуту. Затем, пожав Клинтону руку, он первым направился сквозь прихожую в наполненную солнечным светом гостиную, из окна которой открывался вид на тщательно подстриженную лужайку и стволы берез. Наина, между тем, суетилась, накрывая чай со слоеным тортом. Как гордо сообщила нам, она поднялась среди ночи, чтобы успеть его испечь. Клинтон собрался было расслабиться, предаться воспоминаниям и обмену любезностями, но у Ельцина было дело, которым он должен был заняться в первую очередь. Приняв строгий вид, он сообщил, что ему только что позвонил Путин, который хочет, чтобы Ельцин подчеркнул: «Россия будет обеспечивать свои интересы всеми силами. Она будет сопротивляться давлению и не станет молчаливо соглашаться с любой американской политикой, которая создает угрозу безопасности России». Клинтон, наслушавшийся за эти 3 дня Путина, вежливо убеждавшего ее в необходимости отказаться от плана создания противоракетной обороны, теперь чувствовал, что на него воздействует более грубым орудием. Как только представился случай, Клинтон перевел разговор на другую тему. Я сидел на диване напротив собеседников, поглощенный разговором. Рядом со мной сидела Татьяна, которую я за все мои бесчетные поездки в Москву видел мельком лишь однажды. Когда Ельцин завел самодовольную речь о том, как он привел Путина из безвестности к президентству, несмотря на отчаянное сопротивление, Татьяна взглянула на меня и важно кивнула. Она наклонилась ко мне и прошептала: «Это было действительно очень трудно. Продвинуть Путина на пост – это была одна из самых трудных задач, которые мы когда-либо решали». Я отметил это «мы». Пока Наина подчивала мужа и его гостей, Ельцин перескакивал с одной мысли на другую, но рефрен был простой. Путин молодой и сильный. Ельцин постоянно возвращался к этим двум характеристикам – молодость и сила, как будто они были тем, в чем нуждается Россия, и что он, продвигая Путина, надеялся сохранить как свое наследие. Когда Ельцин наконец выдохся, Клинтон мягко перехватил инициативу. У него тоже было дело к Ельцину. Он сказал, что он не уверен, как этот ваш новый парень понимает силу, как его собственную или как силу страны. Путин, кажется, способен повести Россию в правильном направлении, но исповедует ли он демократические ценности? Имеет ли инстинкт и убеждение, чтобы употребить свои способности во благо? «Борис», — продолжал Клинтон, — «ты принял демократию сердцем. Ты до мозга костей чувствуешь доверие народа. У тебя есть мужество настоящего демократа и реформатора. Я не уверен, что все это есть у Путина». Наше время вышло. Осталось сфотографироваться всем вместе на веранде, обменяться торопливыми прощальными словами и еще одним медвежьим объятием. «Билл», — сказал Ельцин, — «я правда понимаю, что ты мне сказал. Я буду думать об этом». «Я знаю, Борис», — сказал Клинтон, — «потому что я знаю, что у тебя здесь». Клинтон похлопал его по груди, по тому месту, под которым было его больное сердце. В машине Клинтон в течение нескольких минут оставался еще мрачнее, чем был при выезде из Москвы. Он смотрел в окно на блестящие на солнце березы, стоящие вдоль дороги. «Возможно, я видел Бориса последний раз», — сказал он наконец. «Я думаю, мы будем скучать по нему».
Это не была их последняя встреча. Билл Клинтон приезжал к Ельцину в прошлом году на 75-летний юбилей. Я написала Биллу Клинтону, узнав в понедельник о смерти первого российского президента. Ответ семьи Клинтонов по электронной почте. Борис Ельцин был российским патриотом, который верил, что демократия — единственный путь восстановить позицию России как великой державы в 21 веке. Судьба дала ему трудное время, чтобы быть правителем, но история будет добра к нему, потому что он был отважен и последователен в главных вопросах — мир, свобода и прогресс. Конец цитаты. Билл Клинтон на смерть Бориса Ельцина.
«Надеюсь, что российское руководство вернется к той ельцинской открытости. Чуть больше диалога, чуть больше противоположных точек зрения, чуть больше свободы для тех, кто не согласен».
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. На очереди объявления и краткий выпуск новостей часа.
Радио «Свобода», «Европейский час», «Поверх барьеров». В программе «Книжная весна в Европе», международная ярмарка детской книги в Болонье, что читают французы, чешский прозаик Михал Вивек, 60-летие поэта Юрия Кублановского. Европейский час первый раз в эфире в среду в 9 вечера, повтор в четверг в 2 часа дня. Время московское.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости. Коротко. В Москве прощаются с первым президентом России Борисом Ельциным. В храме Христа Спасителя проходит траурная церемония. Борис Ельцин будет похоронен завтра на Новодевичьем кладбище в Москве. Президент России Владимир Путин объявил 25 апреля днем траура. Российская журналистка Елена Трегубова попросила политическое убежище в Великобритании. Об этом она сообщила из Лондона по телефону корреспонденту «Радио Свобода». В Государственной Думе создается рабочая группа для расследования инцидентов во время марша несогласных в Москве и Петербурге. В состав группы войдут представители всех думских фракций. Суд узбекского города Андижан приговорил к 6 годам заключения правозащитницу Гульбахор Тураеву. Россия и Туркмения намерены развивать сотрудничество в нефтегазовой сфере и в области образования. Об этом говорится в коммюнике по итогам переговоров в Москве лидеров двух стран Владимира Путина и Гурбангулы Бердымухамедова. В Армении сегодня день памяти 1,5 миллиона армян, ставших жертвами геноцида в Османской империи. В Баку прошел пикет в защиту прав журналистов. В иракском городе Рамаде в результате взрыва во вторник погибли по меньшей мере 13 человек, 25 получили ранения. Смертник направил заминированный грузовик на блокпост полиции. Великобритания возобновляет морское патрулирование в Персидском заливе, которое было прервано после задержания в конце марта 15 британских моряков иранскими военными. Министр обороны США Роберт Гейтс проводит в Варшаве переговоры с польским руководством по вопросу о размещении в Польше элементов американской системы ПРО. Демонстрация студентов университета в иранском городе Шираз завершилась после того, как администрация согласилась пересмотреть новые правила поведения и запрет на ношение некоторых видов одежды. Палестинская группировка «Хамас» объявила о прекращении перемирия с Израилем. Группировка заявила, что по Израилю выпущены десятки ракет и минометных снарядов. Это была сводка новостей «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Положение цыган в Восточной Европе. Улучшил ли цыганскую долю Европейский Союз? И почему детские театры в России находятся в упадке? Проблема положения цыганского или, как сейчас принято говорить, ромского меньшинства время от времени всплывает в странах Европы, особенно в ее посткоммунистической части, где доля этого меньшинства в общем населении гораздо более значительна, чем на западе континента. Трудности, с которыми в повседневной жизни сталкиваются цыгане, могут быть и социального, и культурного характера, но их общим знаменателем является дискриминация – образовательная, трудовая и бытовая. Положение цыган в Латвии, где их всего 20 тысяч, и в Чехии, где их по приблизительной оценке от 200 до 300 тысяч. Сравнительный анализ провел мой коллега Ефим Фиштейн.
В Чехии недавно разразился скандал. Вице-премьер и председатель одной из партий правящей коалиции Иржи Чунек публично высказался весьма пренебрежительно о своих согражданах цыганского происхождения. Общаясь по интернету с читателями одной бульварной газеты и отвечая на вопрос о том, что же должен сделать белый человек, чтобы получить все те дотации и выгоды, которые государство предоставляет цыганам, Чунек ответил примерно так. Сначала нужно как следует загореть, потом жечь костры на площадях, оставляя после себя бардак и поднимая по каждому случаю громкий хай. И лишь после этого политики обратят на вас внимание. Может быть, вице-премьеру и сошла бы эта реплика с рук, если бы за его спиной не было специфического прошлого. Будучи мэром города Всетина, он выселил местных цыган за городскую черту из дома, пущенного на снос. Эта решительность принесла ему необыкновенную популярность среди горожан, способствовала его гладкому избранию в чешский сенат и возвышению в собственной партии, кстати, по названию «христианско-демократической». Позиция христианского демократа вызвала в Чехии протесты как со стороны ромского населения, так и со стороны партии «Зеленых», партнеров по правительственной коалиции. Но голоса разделились, и приходится признать, что даже среди «Зеленых» есть защитники Иржи Чунека. К их числу принадлежит и известный правозащитник, сенатор Яромир Щетина, хорошо известный в России. Я созвонился с ним в то время, когда во Всетине проходила демонстрация сторонников вице-премьера, в которой Яромир Щетина принимал участие. Какие настроения преобладают среди всетинских цыган? И как вообще он оценивает антиромские высказывания чешского вице-премьера? Спросил я его. Сенатор Щетина ответил.
Как мне кажется, голоса местных ромов разделились пополам. К примеру, в этой демонстрации принимает участие и несколько цыганских семей, которые выступают в поддержку Иржи Чунека. Другие, напротив, протестуют против того, что в бытность своим мэром города он выселил цыган из центра города в сборные жестяные домики. Что же касается его высказываний, то я и сам иногда пользуюсь выражением «темнокожие граждане», но отозваться о них как о «загорелых» – это была явная глупость с его стороны. Однако я совершенно уверен, что он сделал это не из российских побуждений. Я хорошо знаю Иржи Чунека и убежден, что он не страдает российскими предубеждениями. Просто он выбирает выражение очень неудачно, и это не вяжется с его высокой правительственной должностью.
Но есть ли общий подход, который позволил бы в обозримом будущем решить проблему цыганского меньшинства в Восточной Европе? И можно ли ожидать решения в пределах жизни нынешнего поколения, или проблема затянется на сотни лет? Мнение Яромира Щетины.
условий.
Для цыган сохраняет силу старый лозунг «учиться, учиться, учиться». Нужно создать условия для включения ромов в стандартный образовательный процесс. А там, где условия не позволяют этого, я не возражал бы и против посещения ими особых школ для ромских детей. В частности, такие школы были бы вполне пригодны в местах с повышенной плотностью ромского населения, везде, где уже сложились гетто. Что касается временных рамок эмансипации цыганского населения, должен сказать следующее. Я хорошо помню времена, когда в Соединенных Штатах царил расизм самого грубого толка, а сегодня от него не осталось и следа. Хватило каких-нибудь 40 лет для полного искоренения этого зла. Пример Соединенных Штатов действителен и для нас. Сегодня положение там изменилось настолько, что одна из высших государственных должностей, должность министра иностранных дел, занята афроамериканкой. Если затрагивать вопрос о создании особой партии, представляющей интересы ромского населения, то таких случаев в мировой практике немало. Есть партии, объединяющие людей по интересам, по профессиям, по этническому происхождению или по вероисповеданию. Все зависит от того, как эти партии работают и что они проповедуют – демократию или ксенофобию. И среди цыганского меньшинства, как и среди любого другого, можно обнаружить признаки расизма. Только образование может научить их жить бок о бок с представителями национального большинства.
Такова точка зрения сенатора Яромира Штетины. Она разделяется далеко не всеми членами партии «Зеленых», от которой он прошел в Верхнюю палату чешского парламента. Гораздо типичнее позиция министра по делам национальностей Джамили Стегликовой. Кстати, ее собственный пример свидетельствует о том, что чешская ксенофобия не так страшна, как ее малюют. Ведь она казашка по происхождению и сравнительно недавний эмигрант, стала членом правительства Чехии. Другого такого случая нет в истории современной Европы. Я спросил Джамилю Стегликову, что намерено делать чешское правительство в борьбе с дискриминацией цыган. Джамиля Стегликова.
В настоящее время ромское цыганское население в Чешской Республике ожидает два закона, которые являются очень важными для будущего этого населения. Во-первых, это закон против дискриминации, который мы должны были принять уже в 2004 году, а будем принимать только сейчас, летом. А во-вторых, создание агентуры, которая будет бороться с возниканием новых так называемых гетт на окраинах городов в Чехии, где бы главным образом жили как раз цыгане. Это очень важно, поскольку в настоящее время в Чехии пробегает очень интенсивная общественная дискуссия на эту тему. Это очень приятно. С одной стороны, что тема не является табу, с другой стороны, что возникла и подходящая общественная атмосфера для решительных шагов правительства. Я думаю, что как раз лето 2007 будет самым таким важным этапом, я бы сказала, точкой перелома, когда политика в отношении цыганского меньшинства значительным образом изменится. То есть станет более практической, произойдет переход от концепций, которые написаны хорошо, но являются, собственно говоря, теоретическими, перейдет к конкретным шагам, конкретным вещам, к работе на уровне отдельных городов и деревень.
Таково мнение Джамили Стегликовой, чешского министра по делам национальностей. Мы – ромы. Под таким названием на прошлой неделе в Риге состоялась конференция цыганских общин в Латвии. Наш рижский корреспондент Михаил Бомбин подготовил репортаж об этом.
В Латвии около 20 тысяч граждан цыганской национальности. Именно граждан, а не постоянных жителей, поскольку все они имеют латвийское гражданство, свободно владеют латышским языком, однако что касается их социального статуса, то здесь, как говорится, ситуация оставляет желать лучшего. Главная тема конференции – проблемы с дискриминацией, говорит председатель цыганского культурного центра «Новодром» Анатолий Березовский.
Нам мешает что? Дискриминация. Это пункт, который очень важный. В остальном немножко доверия, что было бы.
В чем выражается дискриминация? Снизу или сверху? Откуда она исходит?
И сверху, и снизу. Во-первых, мы живем в государстве. Политика должна быть на законах. И если это будет, это имеется в виду сверху, а снизу, ну, допустим, проблема такая, что насчет работы. Сейчас уже появились тенденции, что даже скинхеды нападают тоже на наш народ. Это тоже есть дискриминация. И все вместе это что-то есть.
Как можно поправить ситуацию, исправить?
Издавать жестче законы.
Против дискриминации, против национализма?
Да, против дискриминации, национализма и расизма.
Рекомендует Анатолий Березовский. Наши главные проблемы – это образование и трудоустройство. Продолжает тему координатор упомянутого общества Лидия Чебревич.
Работа и образование – самое главное. А остальное потом.
А что с работой? Цыган приходит устраиваться, ему говорят, приходи через недельку, да?
Да.
А чем объясняется вот это негативное отношение вообще к цыганам? Как вы считаете, сами цыгане отчасти виноваты или это веками сложившийся стереотип?
Я считаю, что это веками. Сейчас, в данный момент тоже, конечно, в каждой нации есть свои люди, и хорошие, и плохие.
А как это сломать можно?
Я считаю, что это можно только со временем. Если, конечно, вы сами знаете, если так считать, как мы считаем, допустим, цыгане, да? Если нас кто-то обидел, мы тоже становимся злыми очень, мстительным народом. Можно так сказать.
Око за око.
Да, око за око, глаз за глаз.
Вот общеевропейская программа, вы о ней, наверное, что-то слышали по интеграции цыган. Она вообще действует или как-то пробуксовывает здесь?
Если честно сказать, я ее не вижу сейчас в данный момент еще. Нет.
Не ощущаете ничего?
Нет. Нет, буквально нет.
Деньги огромные, а результат?
Не вижу вообще практически. Ну, как бы, ну, все стоит на месте, можно так сказать.
Это была Лидия Чебревич. Другими словами, есть и деньги, есть и программа, но до рядовых цыган все это как-то не доходит. В итоге, по словам другого участника конференции, Виктора Ислоки, оказавшись в безвыходной ситуации, цыгане вынуждены пополнять ряды криминалитета и торговать наркотиками.
Травку продают, что кушать нечего. И заработают 10 латов или 10 лет ради своей семьи. Так это значит безвыходное положение. Я думаю, нормальный человек не будет продавать траву, наркотики. Я думаю, не уж такие плохие совсем цыгане. Им безвыходное положение. Работы нет.
Поведал Виктор. Конференция проходила по инициативе Министерства интеграции. Интересно, что дискриминацию цыган признает и директор департамента антидискриминационной политики Денис Ханов.
Дискриминация, которая наблюдается в Латвии по отношению к цыганской общине, она как раз и затрагивает эти области. Образование, занятость. Вместе эти области дают, к сожалению, негативный результат в отношении общества к этой группе, потому что стереотипы, негативные представления об этой общине основываются как раз на том, что часть ромского населения является экономически и социально маргинализированными. Это те люди, которые находятся в низших слоях, экономических слоях нашего общества. И бедность и проблемы социального плана как раз нередко толкают людей на занятия не самыми легальными средствами достижения какого-то дохода, но, к сожалению, часто это получается такой порочный замкнутый круг, когда отсутствие образования приводит к потере конкурентоспособности на рабочем рынке, а в свою очередь это влияет на доходы, на уровень защищенности и так далее, и так далее. Мы пытаемся с этой программы прорвать этот круг, начав с тех дефицитов, которые можно было бы так назвать, которые существуют в области образования. Это ранний возраст школьников, которые бросают школу, и нередко именно из-за того, что родители их все еще не представляют, в какой степени важно образование в современном обществе технологий. Да.
Сообщил руководитель Департамента антидискриминационной политики при Министерстве интеграции Денис Ханов. Остается добавить, что из всех населяющих Латвию этносов цыгане – единственная община, где смертность не превышает рождаемости.
Даже если проблема и будет решена через 40 лет, как надеется чешский сенатор Яромир Штетина, боюсь, нам еще не раз доведется возвращаться к этой теме.
О положении цыган в странах Восточной Европы рассказывал Ефим Фиштейн. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в России упадок детских театров. Режиссеры разучились делать постановки для детей, а родители смотреть их вместе с детьми. Между тем, театр – это та сила, которая способна уберечь душу ребенка от влияния массовой культуры, особенно от того, что регулярно показывается в сериалах по телевидению. рассказывает Татьяна Вольская.
Этой зимой около Нового года я пыталась сводить своего маленького ребенка на какой-нибудь детский спектакль. Облазав интернет и обзвонив петербургские театры, я поняла, что в этом году ни на какой спектакль мы не попадем, и что вообще у родителей, желающих сходить с детьми в театр, выбор весьма невелик. И вот в апреле у меня появилась возможность поговорить о детском театре в связи с проходящим в городе 4-м Всероссийским фестивалем театрального искусства для детей «Орликин» и одноименным конкурсом на соискание национальной премии в области театрального искусства для детей. Говорит директор-распорядитель национальной премии и фестиваля «Орликин» Марина Корнакова.
Сегодня детский театр переживает уже не просто кризис, а какую-то, как нам кажется, уже агонию. Вот эти вот спектакли, которые мы собираем на наш фестиваль, они же отбираются из огромного количества спектаклей, которые нам присылают театры из всех регионов страны. И та общая картина, которую мы видим вот просто своими глазами, она наводит на мысль о том, что к детям относятся как к каким-то недочеловекам. Мы решили в 2004 году провести самый первый фестиваль. Идея такая. Режиссеры, которые отдают свое искусство детям, должны иметь не только творческие и моральные стимулы, но в том числе и материальные. Эта профессия не просто режиссера, а именно режиссера детского спектакля. Она должна вернуть себе свой былой престиж, потому что мы же помним, например, ленинградский ЦИУС эпохи Караготского. Мы знаем, что сейчас уже для детей ставят какие-то режиссеры-троечники в основном. И вот эти вот самые крупицы, которые мы собираем для нашего фестиваля, это как раз те спектакли, которые и должны, наверное, сегодня вырабатывать критерии в области работы на ниве детского театра. И нам кажется, что нам в последние именно 2 года это удается. Те спектакли, которые нам прислали вот на первый объявленный конкурс в 2005 году, они совершенно не тянули на то, чтобы называться лучшими. То есть теоретически они были лучшими. Но, в общем-то, мы видели и худшие. Но когда приехали уважаемые члены жюри и увидели, что отобрали эксперты, они сказали: «Боже, кто же это выбирал?» Тогда я им сказала: «Знаете, давайте я вам дам все 100 пленок, и если вы выберете лучшее, просто памятник вам и национальная премия вам». И только начиная с прошлого года у нас как-то картина резко изменилась. Те спектакли, которые у нас были отобраны для участия в конкурсной программе год назад, и то, что мы имеем сегодня в конкурсной программе, это просто абсолютно другой уровень фестиваля. Нам кажется, что и театры стали более требовательно относиться к своей так называемой продукции для детей, и что «Орликин» тоже каким-то образом начинает рыхлить вот эту самую почву. Причем почву самую неблагодатную. Это театр для детей от 5 до 9 лет. Это та область, где вообще днем с огнем не сыщешь хорошего спектакля.
Вот почему такое отношение к детям? Может быть, оно как-то вписывается в общий контекст отношения к детству в стране, где столько беспризорных социальных сирот, где совсем не усыновляют детей?
Я думаю, что это абсолютно связано. Это, безусловно, одно поле проблем. И то, что родители предпочитают купить ребенку дорогой компьютер, напичкать его компьютерными играми, чем потратить на ребенка время, отвезти его в театр. И вместо того, чтобы сидеть в театре и каким-то образом развивать свою душу, ребенок сидит за компьютером и убивает человечка за человечком. И ему идут очки за эти вот уничтоженные человеческие жизни. А у нас на прошлом фестивале, например, был спектакль Даргинского театра «Черная бурка», где дети рыдали, просто они шли в гардероб, у них текли слезы, я такого никогда не видела. Потому что в конце спектакля убивают собаку. Там главные герои – человек и собака. И собака оказывается лучше, благороднее, чем ее хозяин. И когда ты видишь, как театр действует на ребенка, и ты понимаешь, что этот ребенок уже намного мудрее после этого спектакля выходит. Вот для того, собственно, мы и показываем эти лучшие детские спектакли, и для того мы хотим, чтобы вот эта вот самая наша театральная Россия как-то очнулась и повернулась в сторону детей, потому что, на самом деле, это взрослый зритель 21 века. И если сегодня мы не научим его читать театральный язык, не приучим его к мысли, что театр – это очень большая ценность, та сфера, без которой просто душа нормально не разовьется. Есть люди литературные, но многие из них просто эмоционально обеднены, потому что именно театр в первую очередь воздействует на эмоционально-чувственную сферу. Над книжкой мы тоже рыдаем, но в театре это происходит гораздо чаще.
Потом над книжкой мы рыдаем наедине с собой. Да. Ты и книжка, а так все-таки вот маленький, особенно ребенок, если, как вы говорите, от 5 до 9 лет, он же приходит в театр не один, его приводят родители, он, очевидно, с ними переживает и сопереживает то, что происходит на сцене. Это тоже помогает общению, наверное.
Безусловно. И мы очень благодарны тем родителям, которые не отсиживаются в фойе, читая газетку «Метро».
Неужели такие бывают?
А таких очень много. Во всех детских театрах можно увидеть вот эти вот вереницы родителей, скучающих, которые сидят в фойе или в вестибюле и читают книжечку, пока ребенок там один прохлаждается. Я даже думаю, что это те взрослые, которые уже отравлены были вот этим опытом плохого театра для детей. И поэтому им кажется, что вот пойти опять на этот отстой, да пусть он там галочку поставили, ребенка сводили в театр, а я уж на это не пойду.
К сожалению, сами дети, пришедшие на фестиваль, подтвердили слова Марины Корнаковой. Я спрашиваю 9-летнюю Люду, часто ли она бывает в театре.
Не совсем.
А ты с родителями бываешь или со школой?
Со школой.
А родители не возят тебя?
Нет, у них времени нет.
8-летний Владик тоже нечастый гость в театре и сегодня приехал сюда не с родителями.
Я сегодня со школы приехал.
А с родителями не ходишь?
Ну, раньше ездил, теперь нет.
А тебя как зовут?
Андрей.
А ты часто ходишь в театр?
Да.
Со школы или с родителями?
С родителями.
А на каком последнем был спектакль?
«Любовь к одному апельсину».
Но Андрюшин ответ, в общем, редкость. Чаще отвечают так, как 9-летняя Аня. Аня, с кем ты бываешь в театре?
Со школой.
Родители не водят?
Ну, бывает, водят на каникулах.
Они с тобой смотрят спектакль или нет?
Ну, бывает, что со мной, а бывает нет.
Марина Корнакова продолжает.
Я думаю, что те родители, которые приходят на спектакли, ну, раз речь идет о нашем фестивале, то, естественно, фестиваль «Арлекин», вот такой живой пример. Вот, например, на спектакле Петра Зубарева «Иваново сердце» в прошлом году. Там не было разницы вот в этой стадии восторга между детьми и взрослыми. Это сказка «Иваново сердце», написанная Петром Зубаревым, им же сыгранная и сочиненная как театральное произведение. Она таила в себе столько пластов, причем там были дети от совсем малюсеньких, которых там было не видно из-за спинки стула. И были дети, которые там ближе к подростковому возрасту, и были взрослые. И каждый абсолютно счастлив был своему пласту смысла, который он считывал в этой сказке. Это тот театр, который как раз мы хотим пестовать, и тот театр, ради которого «Арлекин» готов вот дальше и дальше пробиваться сквозь многие трудности, в том числе и финансовые трудности.
Петр Зубарев, о котором шла речь, режиссер театра «Желтое окошко», город Мариинск, Кемеровской области.
Если говорить о сюжете, то довольно-таки простая история о том, как Ванька, которого все называли дураком, расстроился очень из-за этого и пошел искать ума разума, дабы сыскать богатство власти славы и доказать всем, что вовсе он не дурак. По пути он попадает в разные ситуации, в разные страны и в результате делает очень важное открытие, которое, собственно, заключается именно в его сердце, в мудрости сердечной. Вообще, спектакль этот делал, собственно, как и любой другой, я стараюсь делать ради события в сердце, чтобы что-то произошло на сцене и, соответственно, отозвалось в зале. Если этого нет, значит, спектакля нет. Так вот, в этом спектакле, в «Ивановом сердце», я, ну, поскольку спектакль детский, поскольку мы играем, я в лоб об этом говорю. Ну-ка, послушайте, что с сердцем с вашим. Слышите, вот сейчас сердце будет подпрыгивать от смеха. Слышите, страшный момент, сейчас сердце должно в пятки убежать. И так далее. А вот это грустный момент, вот сейчас чувствуете, как сердце сжалось. А это финал, чувствуете, как сердце вспыхнуло. Мы на протяжении всего спектакля с детьми говорим об этом. Мы говорим о том, что происходит в сердце. А в конце концов подводим такой итог. В принципе, театр — это про нее, это обман. Ничего не было, все же было понарошку. Но, ребята, сердце-то подпрыгивало, сжималось, вспыхивало, как солнышко. Вот это было по-настоящему.
В этом году Петр Зубарев вместе с женой Еленой Зубаревой привез спектакль о рыцарях и принцессах. Он тоже обращен к сердцу. Там гремит гром, капают капли, звучит музыка. Судят спектакли на конкурсе вместе со взрослыми дети. Например, Злата, ей 9 лет, и она уже была в жюри в прошлом году, но тогда ей было жаль кого-нибудь обидеть.
Я поставила всем спектаклям одинаковые оценки.
А вот Соня в жюри впервые и тоже не уверена в себе.
Сначала кажется, что вот найду какой-нибудь, что будет хуже, а что будет лучше. А в конце, когда надо будет уже судить, это уже будет заблуждение.
Когда-то Петр Зубарев считал, что детский спектакль должен быть просто веселым.
Потом мне как-то сказали, вот этот вот спектакль у тебя, ну, тут неплохой, интересный, хороший спектакль. Но, говорит, ты понимаешь, что маленькие дети за ним просто не поспевают. Допустим, 7-леточки, да, могут смотреть и воспринимают. Малышам с ними надо искать этот язык. Психологи говорят, что дети не могут воспринимать театр до 5, по-моему, лет. И, в принципе, я совершенно согласен, они не могут воспринимать условность. То есть, если на сцену выходит человек в костюме, там, я не знаю, с бородой, с рогами, с большими ушами, с чем угодно, в любом одеянии, для детей это будет просто непонятный дядя или тетя в непонятном наряде. Если мы с малышом 3-4 лет с самого начала договоримся, давайте поиграем. Давайте как будто бы я буду тот-то-тот. Не надо вообще ничего. Не надо ни костюмов, ни нарядов. Можно взять, я не знаю, карандаш и сказать, ребят, давайте вот этот карандаш будет сейчас чем угодно, и все. И он будет для них таковым. Если режиссер, который делает детский спектакль, не задумывается о детском восприятии, вот тогда ничего не получается. Если он не ищет языка, на котором будет говорить с этим ребенком. Правильно сказала Марина, Корнакова. Почему они не думают о своих детях? Допустим, «Иваново сердце» я делал, основываясь на своих играх со своими детьми.
Как обстоят дела с детским театром в других странах, особенно на пространстве бывших советских республик, говорит художественный руководитель молодежного театра Узбекистана, бывшего ТЮЗа, Наби Абдурахманов.
Есть очень хорошая фраза, что не может быть театров там отдельно только детских или отдельно только взрослых. Те, кто работают на детей, это призвание. Наш театр, хотя мы и сменили название, мы были русским ТЮЗом, стали молодежным театром, но мы единственный государственный театр в Ташкенте, который работает на русскоязычных детей. И мы продолжаем играть на русском языке, играем 4-5 раз в неделю для детей и один раз в неделю для взрослых.
Ну а кроме вас?
Вот у нас в республике детские театры держатся, и финансирование по-старому осталось, дотации сохраняются.
Но это одна сторона, а режиссеры не халтурят детских спектаклей?
Как говорить, халтурят и во взрослых театрах тоже.
Главное не количество зрителей, а качество спектаклей, говорит актриса молодежного театра Узбекистана Васа Васильева.
У нас есть спектакль, который называется «Девочка со спичками». Это участник, наверное, 6 фестивалей. Из них это чеховский, это пластический спектакль без единого слова. Удивительный спектакль.
Как реагируют на него дети, детская душа?
Вот, к примеру, в Москве, в той же, когда вот мы играли на чеховском, на следующий день мы пришли, чтобы собирать свои декорации, и стоит женщина, где режиссер этого спектакля. Он подошел к ней, и она говорит: «Большое вам спасибо, мой ребенок, я его лечила, проводила психотерапию, он очень боится темноты, она не может в темноте спать. А вчера, после вашего спектакля, она пришла, выключила свет, закрыла дверь и легла спать. У меня было шоковое состояние, я пришла, говорю: доченька, ты не боишься?» Она говорит: «Нет, мама, я больше не боюсь, я знаю, что Бог есть».
Говорила актриса молодежного театра Узбекистана Васа Васильева.
Проблему детских театров в России исследовала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Там же вы можете оставить мнение об этой программе. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Валь, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго, счастливо.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Я хотел бы, чтобы перед законом были все равны. Чиновники, президент, граждане. Главное – это равенство всех перед законом.
Я хочу, чтобы через 20 лет не было проблем с жильем у молодежи.
Через 20 лет мы получим из того, что сейчас растет, полугангстерское поколение. И они не смогут, наверное, поднять страну на более высокий уровень.
В конце концов, Россия все-таки придет к многопартийной системе. В России будет управлять президент, который будет очень четко опираться на мнение общества.
Я думаю, что через 20 лет Россия должна быть развитой страной, чтобы что-нибудь производить. И ракет, вот что-нибудь, чтобы не только сырьем торговать.
Власть бюрократии полностью закрывает сегодня все каналы информации. И через 20 лет мы не будем понимать вовсе ничего. Вероятно, бюрократия закроет абсолютно все.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».